Константин Малафеев. Империя. Настоящее и будущее. Книга третья. Читает Иван Литвинов. Глава четвертая. Империя 21 века. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Избавление от Ханаана. Великая перезагрузка, объявленная верховным жрецом корпоративного Ханаана, сбросила маску с агрессивного наступления интернет-гигантов на семью, религию и государство. Но в мире нарастают и противоположные тенденции. Китай провозгласил собственную стратегию глобального лидерства «Китайская мечта 2050». Исламский мир при всех своих внутренних противоречиях открыто отвергает ценности западного Ханаана, и это одинаково верно не только для Ирана и Турции, но и для Саудовской Аравии и Пакистана. Волна народного популизма в Европе грозит захлестнуть американскую колониальную администрацию Евросоюза в Брюсселе. Россия возглавила сопротивление ханаанской глобализации. Мюнхенская речь Путина 2007 года положила начало этому процессу, а спецоперация на Украине стала его кульминацией, превратившись в великое противостояние России и НАТО. 24 февраля 2022 года стало тем водоразделом, после которого говорить о прежнем миропорядке, навязанном Ханааном, уже не приходится. Философ Александр Дугин назвал мировое сопротивление глобалистскому цифровому концлагерю «великим пробуждением». Это восстание человечества против правящих либеральных элит. И первым шагом пробуждения он называет избавление от навязанных нам ханаанских ценностей. Власть глобалистов, в конце концов, основана на внушении и черных чудесах. Они правят не на основе действительного могущества, а опираясь на иллюзии, симулякры и искусственные образы, которые маниакально стараются внедрить в сознание человечества. Интернет является основным проводником этих иллюзий. В последние годы киностудии Голливуда, всемирной фабрики грез 20 века, уступили пальму первенства Google, Facebook, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России, Netflix и Amazon. Интернет-гиганты стали главными символами Ханаана 21 века. Возрождение России невозможно без избавления от постоянного зомбирования людей со стороны этих фабрик иллюзий. Суверенитет в цифровую эпоху — это прежде всего суверенитет интернета. Доступ в телефоны и компьютеры наших граждан должен регулироваться отечественным законодательством о СМИ, поскольку интернет-поисковики, мессенджеры и социальные сети являются средствами самой что ни на есть массовой информации. Хранение и использование персональных данных граждан России, в свою очередь, должно являться предметом особого внимания и скрупулезного реагирования правительства, так как именно манипуляции с этими данными позволили Twitter и Facebook, а также стоящим за ними АНБ и ЦРУ, взорвать Ближний Восток кровавыми революциями арабской весны. Все эти корпорации не только собирают данные российских пользователей, в том числе и конфиденциальные, но и осуществляют цензуру высказываний, блокируют целые группы, темы обсуждения и средства массовой информации, как произошло с аккаунтом нашего телеканала «Царьград» на YouTube в июле 2020 года. После победы американского Ханаана над собственным президентом Трампом подавление свободы слова цифровыми монополиями стало открыто агрессивным. Фактически, пользователи интернета поставлены перед выбором принять тоталитарный либерализм Ханаана, не высказывая против него никакой критики, либо погрузиться в сетевое молчание. Попытки создания альтернативных платформ, основанных на свободе слова, подавляются. Так, например, была уничтожена сеть Parler. Российские пользователи подвергаются исключительно жесткой цензуре. Яркий тому пример — Facebook. А цензорами-администраторами русскоязычного сегмента работают украинские националисты. В то же время государство должно поощрять и поддерживать отечественные интернет-компании. У нас есть альтернатива Google — это Яндекс, альтернатива Facebook — ВКонтакте, альтернатива WhatsApp — Telegram. Но этого недостаточно. Для обеспечения настоящего цифрового суверенитета нам нужна также собственная операционная система, альтернативная Microsoft iOS и Google Android. Такие разработки есть, и они не единичны. Нужна лишь государственная воля для того, чтобы выбрать лучшие и в обязательном порядке установить их на все продаваемые в России смартфоны и ноутбуки. Кроме того, нужна собственная элементная база, hardware, прежде всего процессоры и оборудование для сети и связи. Эти разработки также ведутся со времен СССР. Наш процессор «Эльбрус» в 1980-е годы был лучшим в мире. Недаром советский инженер Владимир Пентковский, переехавший в США, создал для Intel самый массовый в мире процессор Pentium, назвав его своим именем. Любая критика перехода на отечественное железо должна восприниматься как работа в интересах противника. Мы с США находимся фактически в состоянии войны. Поэтому не должно быть никаких иллюзий. Всей нашей интернет-инфраструктуре, работающей на американских комплектующих, грозит единомоментное отключение, подобно тому, как в 1999 году, когда НАТО бомбило Югославию, была отключена связь в Белграде. Производитель оборудования связи «Циско», который совершил этот акт агрессии против Югославии, с началом специальной операции на Украине в феврале 2022 года по требованию правительства США приостановил свою работу в России, но всего лишь на несколько дней. Причина специального режима для ЦИСКа в американском санкционном режиме очевидна. ЦРУ и Пентагон стремятся сохранить контроль над нашей телекоммуникационной инфраструктурой, чтобы выключить связь по всей России, когда им это понадобится. Наш цифровой суверенитет должен включать в себя всю вертикаль элементной и содержательной инфраструктуры интернета. Первое. Серверы отечественного производства, базирующиеся в дата-центрах на территории России. Второе. Собственную сетевую инфраструктуру, включая спутниковую группировку. Третье. Сетевое оборудование отечественного производства от передающих устройств до смартфонов конечных пользователей. Четвертое. Собственные процессоры. Пятое. Собственную операционную систему. Шестое. Собственный поисковик Яндекс. Седьмое. Собственную социальную сеть ВКонтакте. Восьмое. Собственный мессенджер Telegram. Девятое. Собственный видеохостинг RuTube. Строительство суверенной цифровой инфраструктуры в 21 веке настолько же важно для российского государства, насколько космический проект в 20 веке, строительство Транссиба в 19 веке и выход к Балтийскому и Черному морю в 18 веке. Избавление от ханаанской пропаганды невозможно без законодательного и материального обеспечения нашей интернет-независимости. Однако это еще не все. Необходимо также наполнить отечественную инфраструктуру собственным содержанием. В наших онлайн-видеохостингах и кинотеатрах должны демонстрироваться российские видеофильмы и сериалы. Они должны продвигать вечные ценности империи, любовь и дружбу, семью и родину, долг и честь, верность и доблесть. Культурная политика государства должна, как и во времена Жданова, сделать полный разворот от космополитизма к патриотизму. Доля наших фильмов в прокате должна составлять никак не меньше 50%, а иностранные обязаны соответствовать нашим культурным традициям. Никакая пропаганда ханаанской садомии в каком бы то ни было виде, наркотиков, суицида, трансгуманизма и прочей нечисти не может быть допущена не только в кинотеатры, но и на интернет-платформы, работающие в России. Аморальный видеоконтент от Netflix, HBO, Amazon и других иностранных интернет-фильмотек не должен распространяться в России. К счастью, модернизация западного контента облегчается тем, что подавляющее большинство наших граждан пользуется контентом на русском языке. Кириллическая азбука составляет для нас мощный охранительный культурный барьер, пусть и не столь непроницаемый, как китайские иероглифы, но все же позволяющий существенно ограничивать прямую пропаганду Ханаана. Российский интернет, подобно государственной границе, должен быть защищен от агрессии со стороны как интернет-гигантов, так и сетевых администраторов корпорации ICANN и Агентства национальной безопасности США. Успешно противостоять хозяевам интернета в современном мире удалось только Китаю. Для этого были созданы «Золотой щит», «Великий китайский фаервол», фильтрующий англоязычный контент для китайского пользователя, и «Киберадминистрация Китая», первым директором которой был нынешний руководитель страны Си Цзиньпин, отвечавший тогда за пропагандистскую работу. Китайские интернет-гиганты Tencent, капитализация 780 миллиардов долларов, являющийся акционером WeChat и Alibaba, 624 миллиарда долларов, курируются киберадминистрацией в ежедневном режиме. Когда в декабре 2020 года акционер Alibaba и самый богатый человек Китая Джек Ма позволил себе поднять голос против руководства страны, киберадминистрация жестко пресекла эту попытку, и олигарх быстро образумился. При этом следует отметить, что КПК не только контролирует китайский интернет-бизнес, но и всячески лоббирует его интересы в борьбе с международными конкурентами. Так Google проиграл в Китае местному поисковику Baidu, Amazon уступил онлайн-платформе Alibaba, а Facebook был вытеснен мессенджером WeChat. Для успешной защиты и развития нашего интернета мы должны взять на вооружение китайский опыт. Система интернет-безопасности Китая доказала свою эффективность в период масштабной информационной агрессии США против Поднебесной при Трампе. Мы также должны создать специальную киберслужбу. Эта служба может быть образована на базе Роскомнадзора, Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи администрации президента, технических служб ФСБ и государственных центров хранения данных. Новая спецслужба должна подчиняться напрямую президенту и обладать всем необходимым кадровым и техническим потенциалом. На нее должен быть возложен контроль и координация государственной политики в сфере интернета, включая как противодействие агрессии против отечественного цифрового суверенитета, так и поддержку и продвижение российских интернет-компаний и инициатив. Взяв под контроль интернет, мы должны остановить пропаганду ханаанского разврата. Русский народ, численность которого к концу XX века, по оценкам Дмитрия Ивановича Менделеева, должна была достигнуть 600 миллионов человек, стремительно вымирает. Нас сейчас всего 145 миллионов, а к 2050 году, согласно пессимистичному прогнозу ООН, будет уже 110 миллионов. Причина этого в том, что вместо православной русской семьи нормой стал массовый разврат, сначала после революции 1917 года коммунистической, а затем после перестройки либеральной. Большевики нанесли по русскому народу страшный удар. До революции в Российской империи средний коэффициент рождаемости на одну женщину составлял 7,1. Советская феминизация, превратившая женщин из жены матерей в работницы колхозниц, довела число рождений до критических 2,1. Более низкие значения этого показателя соответствуют убыли населения уже к 1965 году. Большевики уничтожали семью целенаправленно в соответствии с манифестом коммунистической партии Маркса и Энгельса. Семья была объявлена буржуазным пережитком, церковный брак отменен, а гражданский брак легализован. При этом в восприятии основной массы народа, оставшегося большей частью православным, штамп в паспорте без таинства венчания был лишь формой сожительства. Партийная жрица крылатого эроса Александра Калантай уверяла русских девушек, воспитанных в православном целомудрии, что секс вне брака — это так же просто, как выпить стакан воды. В 1920 году пропаганда разврата ожидаемо завершилась легализацией детоубийства и абортов, а два года спустя большевики легализовали и содомию, тогда как законодательство Российской империи за совершение каждого из этих грехов предусматривало уголовную ответственность. Ханаан торжествовал. На месте Третьего Рима воцарился разврат. Последствия всероссийского блуда вместе с ярой антицерковной пропагандой привели к массовому распаду семей и катастрофическому падению рождаемости. Количество разводов, бывших до революции редкой трагедией, к 1927 году выросло до 2,7 на тысячу человек. Для спасения ситуации Сталин в 1933 году ввел уголовное наказание за мужеложство, приравняв его к шпионской деятельности. Три года спустя были запрещены и аборты.